жили в Советском Союзе, и в Советском Союзе в то время, как вы помните, было не так много радостей каких-то. Ну, были коммунистические радости, но они нас не интересовали, потому что мы понимали, что они очень краткосрочны, очень short-lived. Вот. А те радости, которые были у христиан, вот они были связаны с тем, что Христос сделал для нас, и мы ждали особенно этих праздников. Рождественские праздники – это было всегда особенное событие. Потом время менялось, и мы вот живем здесь уже, в этой стране. И здесь мы видим, как радость Рождества, она больше связана, наверное, с тем, что семьи собираются вместе. Люди, которые долго не видели друг друга, может быть, кто-то жил где-то или живет где-то далеко, приехал, или же просто вот остановились в суете, отложили все и вчера вечером собрались и до 2 часов ночи праздновали. Или, я не знаю, до скольки вы, может быть, кто-то немножко раньше управился. Это тоже радость, это вполне реальная радость. Это радость, которая связана с Рождеством, это радость, которая очень близка к Рождеству. Но сегодня я хотел бы посмотреть вместе с вами еще раз, для того, чтобы увидеть настоящую радость Рождества. Именно о ней говорит тот текст, который мы изучаем на протяжении этого месяца. Это послание к Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи. И нам очень нужно это напоминание. Оно нужно нам не для того, чтобы вот каким-то образом отказаться от той радости, которая у нас есть. Вот радость семьи, как я уже сказал, радость праздника. Но без вот этой радости, ни радость семьи, ни радость праздника, никакие другие радости, они не будут иметь никакого смысла. И поэтому мы собираемся вместе для того, чтобы еще раз сконцентрировать свое сознание, еще раз напомнить себе, напомнить друг другу, посмотреть это ясно в Священном Писании. В чем же в действительности заключается это особенное благословение Рождества? Я назвал сегодняшнюю проповедь «Торжество искупления». Мы говорили в прошлых нескольких проповедях о том, что Бог послал Сына Своего для искупления людей. Мы говорили о длительном процессе подготовки к искуплению. В прошлый раз мы говорили о самом искуплении, о его сущности, о том, что это такое, что Господь сделал, искупив или послав Искупителя для того, чтобы нас спасти. Сегодня давайте посмотрим еще на одну последнюю фразу этого стиха, для того, чтобы увидеть богатство того, что Господь принес через Рождество. Итак, послание Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Как вы видите, здесь два раза употребляется или используется слово «что», но русские переводчики, они его заменили для того, чтобы было гладко, вернее, «чтобы». Чтобы было гладко, они один раз написали «чтобы», второй раз написали «дабы». В греческом языке там стоит одно слово, один короткий союз такой, который объясняет нам то, что идет дальше после этого. То есть все то, что написано в 4 стихе, объясняется или приводит нас к двум последствиям 5 стиха. То есть был длительный процесс, который называется «полнота времени». И мы о нем говорили, о том, что это заняло много-много веков. Тысячелетие взяло для того, чтобы подготовить землю человечества к пришествию Мессии. Много разных задач Бог решал за это время. После этого чудо, величайшее чудо, которое когда-либо было сделано. Бог становится человеком. Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, во-первых, во-вторых, подчинился закону. Помните, мы в прошлый раз подробно об этом говорили. Он вошел под эту арку закона. Он стал подзаконным вместе с нами для того, чтобы искупить подзаконных. И мы подробно говорили о том, что это означает, что значит искупление. И вот дальше есть главная цель. Оказывается, искупление не является самоцелью. Искупление – это гигантский вопрос. Мы видим, как все, вся история, все, что происходит во Вселенной, вращается вокруг искупления. Но искупление еще не является самоцелью. Искупление – это только инструмент, очень мощный инструмент. Инструмент, который позволяет Богу достичь в нашей жизни чего-то, ради чего существует Вселенная. Посмотрите, что он говорит. Чтобы нам получить усыновление. Мы все ожидаем блага. Не только в Рождество. Вообще мы связываем свою жизнь с ожиданием блага. Мы хотим блага. Мы связываем свою надежду с тем, что вот какое-то благо должно прийти к нам. Самое разное благо. У кого-то это здоровье, которого нет. У кого-то работа такая, что начальник плохой, трудная работа, и человек ждет и ищет, как бы найти работу, которая была бы получше. У кого-то это может быть связано с тем, что нет денег сегодня заплатить за аренду квартиры. И самые другие, самые разные другие желания, которые есть у нас. Может быть, это несправедливое отношение чье-то. Вот кто-то несправедлив по отношению к нам, и мы вот ожидаем, как бы вот это разрешилось. Вот с этим связано благо. Вот душа вот туда устремляется, ожидая чего-то такого. Вы знаете, этот список можно продолжать очень долго. И у каждого из нас, у каждого из вас есть это представление о благе. Представьте теперь, миллиарды людей жили в истории, и у каждого человека свои вот эти устремления, свои ожидания. Вы знаете, что Бог знал и знает о наших нуждах. Бог знает о той несправедливости, которая пропитала собой людей и человечество на земле в целом. Он знал и знает о проблемах бедности, о вражде знает. Он знает о болезнях, которые мучат нас. Он знает о лишениях разных. Он знает о том, что люди порабощают других. Он знает, что кто-то давлеет над другим, как-то унижает другого человека. Он все это очень хорошо знает. Он знал об обидах, о боли, которые люди причиняют друг другу. И тем не менее, вот здесь вот в конце стоит совершенно другая цель, ради которой он посылает сына. Он говорит о том, что пришла полнота времени, и Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы нам получить усыновление, искупил подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Вы знаете, какой самый большой подарок можно подарить сиротам в детском доме? Я недавно прочитал статью, в которой даже специально психологи поднимают вопрос о том, что в обществе такая, в России, в бывшем Советском Союзе, там много детских домов, много сирот, и некоторые, ну, особо сердобольные, они как-то пытаются проявить свою доброту и какие-то подарки, особенные подарки делают этим сиротам в детские дома. Вот. И психологи пишут, что это даже вредным оказывает. Потому что детям, у которых нет родителей, самый большой подарок можно подарить – это усыновление. Усыновление, оно не представляет собой чего-то такого особенного. Это не миллион долларов или чего-то еще. Это не машина какая-то. Это не какое-то, это не что-то вещественное. Это отношения. Особые отношения, которых этому маленькому человечку крайне хватает. И если у него был бы миллион, миллион не заменит эти отношения. Если у него была бы машина или что-то дорогое, материальное, оно никак не компенсирует отношения отца и сына, отношения родителей и детей. Эти отношения не имеют материального измерения. Вот почему Бог посылает Сына Своего, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. К великому сожалению, мы, как и многие-многие дети, у которых есть стабильная семья и хорошие родители, мы не ценим это. К великому сожалению, мы перестали видеть в этом что-то, что особо дорого. И нас будут радовать побрякушки. Нас будут радовать какие-то маленькие вещи, которые сегодня блестят, завтра абсолютно ничего не значат. Но мы не умеем радоваться тому, ради чего Бог всю историю разворачивает. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько текстов Священного Писания, которые объясняют вот эту последнюю фразу в этом стихе, которые помогают нам оценить, что же это такое, что Бог сделал, послав Сына Своего Единородного. Каким образом Он это делает? Во многих местах об этом сказано, например, послание к Ефесянам, 1 глава, мы читаем 3, 4, 5 стихи, примерно то же самое. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви», и дальше говорит, «предопределив, усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Вот заметьте, он говорит здесь много разных благословений, которые мы получаем от Него, но все они сводятся к вот этой точке. Он предопределил усыновить нас себе по благоволению Своей воли через Иисуса Христа, через искупление. Вот через то, для чего родился Мессия, для чего пришел с небес Сын Божий. Или еще одно место, послание Иоанна, первое послание Иоанна, 3 глава, мы читаем 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Опять Священное Писание возвращает наше внимание, уже апостол Иоанн в данном случае, к особо важному вопросу, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Но наиболее подробно Писание говорит о богатстве усыновления в послании к римлянам, 8 главе. И мы остановимся на этих стихах немножко сегодня для того, чтобы почерпнуть вот эти богатства и для того, чтобы жить ими. 8 глава послания к римлянам, мы читаем с 14 стиха следующее. «Во все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления». Вот этот Дух Святой, который возрождает нас, это Дух Святой, который делает нас Божьими детьми, которым взываем «Авва, Отче». Он описывает практически субъективный опыт, то есть каждый человек, рожденный свыше, он устремляется к Богу. Он может быть в суете, в разных делах каких-то, он может где-то спотыкаться, где-то падать, но он внутри, в глубине ясно понимает, что он без отца не может жить, что Бог является его отцом, его папой, Авва, Отче. Здесь даже два слова повторяются, вернее, этот термин «отец» на двух разных языках обыгран. Этот самый Дух, тот Дух, который возродил нас, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. В этом месте своего послания апостол Павел представляет детальное описание благословений сыновства в Иисусе Христе. И для многих это непонятно, для многих людей сыновство связано с чем-то таким далеким, как я уже сказал, может быть, неощущаемым реально, мы благо этого не совсем ощущаем. Но, как мы уже говорили не раз, Бог в своем провидении, когда Он спасает нас, Он определил, что Он не эвакуирует нас сразу с земли. Он спасает душу, Он возрождает человека, Он прощает ему грехи, Он делает его новым человеком, Он наполняет его Святым Духом и оставляет жить на земле. На какой земле? Полной страданий. На земле, в которой много зла, на земле, которая находится под действием закона греха и смерти. Бог оставляет нас на этой земле. Друзья, это не ошибка, это не вынужденная мера, это Божий план. Вот на этой земле, где люди болеют и умирают, на этой земле, где есть несогласие между людьми, на этой земле, где люди где-то вольно или невольно, целенаправленно или где-то неосознанно делают зло друг другу, на этой земле, где много нескладывающихся ситуаций, Бог оставляет нас жить на этой земле. И вот Рождество и усыновление как раз нужно, необходимо нам для того, чтобы научиться жить в этих обстоятельствах. Оно наполняет нас светом и силой особенно. Наша сложность, дорогие мои, заключается в том, что мы, имея это усыновление, имея это огромное богатство, мы вместо того, чтобы учиться пользоваться им, мы постоянно смотрим по сторонам, ожидая, что вот здесь что-то отремонтируем, и тогда все пойдет хорошо. Вот с этими людьми уладим, вот тогда будет нормально. Вот здесь вот врача найду, который наконец поставит все на место, и тогда будет хорошо. И у каждого из нас тысячи самых разных вариантов, но все они вне нас. Заметьте, Бог посылает Иисуса Христа, посылает Сына для того, чтобы решить эту проблему в нашей душе. И вот до тех пор, пока мы не согласимся с этим, до тех пор, пока мы не сфокусируемся на том, чтобы в душу свою впустить это богатство усыновления, мы не сможем пережить в полноте того благословения, о котором пели ангелы, о котором мы сегодня поем, о котором вещает нам Священное Писание, снова и снова говоря о том, что Рождество – это огромное богатство. В действительности, друзья мои, Сын Божий стал человеком для того, чтобы люди стали детьми Божьими. Это главная цель. Будет время, когда земные порядки исправятся. Будет время, когда земля будет преображена. Будет время, когда Великий суд разделит всех. И тех, кто делает неправду, они отправятся в одно место вечного мучения. И он соберет только оправданных и обновленных. Тех, которые, живя друг с другом, уже не создают друг другу проблем. Будет время. Но пока мы живем еще, пока мы находимся еще на пути, мы находимся сейчас вот в этом положении, в котором мы имеем огромнейшее богатство. Сын Божий стал человеком для того, чтобы сделать людей Божьими детьми, нас с вами. Сыновство или усыновление, которое принес с собой Иисус Христос, оно имеет в себе несколько граней. И вот в этом тексте, который мы читаем сегодня, на котором я хочу немножко остановиться, есть три раздела, таких три части, которые говорят нам о том, что же мы имеем в усыновлении или тогда, когда мы становимся сынами и дочерьми Божьими через Иисуса Христа. Самое первое, что получают люди в этот момент, это торжество надежды на Христа. Как мы уже говорили, мы живем на земле. Мы живем в реальных обстоятельствах, у нас нет какого-то особого континента на земле, вот там все верующие, вот там погода особенная, как на Гавайях, или я не знаю, где еще бывает хорошая погода. Вот там экономические условия, там президент самый хороший, там зарплаты большие, там все, что кто хочет, все имеет. Нету такого, Бог так не сделал. Бог позволяет нам жить там же, где мы живем. С той же погодой, которая иногда хорошая, иногда не очень хорошая. С теми же физическими нашими возможностями, мы устаем, мы слабеем. С теми же обстоятельствами в политике, в культуре, в разных-разных сферах нашей жизни. Но посмотрите, что Писание, что апостол говорит о том, что находясь в этих условиях, у нас есть надежда. 17 стих. «А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Заметьте, очень важное условие. Мы все страдаем, мы можем только с Ним страдать или без Него. Когда мы с Ним страдаем, мы страдаем так, как Он страдал. Мы страдаем на Его условиях. Мы имеем отношение к страданиям такие, которые у Него есть. И он подчеркивает, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Мы уже говорили о том, что спасение людей возможно только в Иисусе Христе. Только те, кто соединился верою с Сыном, они будут избавлены от вечной погибели. Но этим шагом Бог отдал все, что принадлежит Сыну, тем, кто спасен Сыном или кто искуплен Сыном. Нету другого пути, чтобы спасти людей. Просто улучшить их невозможно. Закон уже давал Бог на Синае, и люди его нарушили. Не было ни одного, кто бы исполнил, кроме Сына Божьего, который пришел для того, чтобы спасти. Поэтому появляется только один вариант, единственный вариант. Спасение в действительности имеет только Сын, только Иисус Христос. Никто больше не может иметь спасение. И вот для того, чтобы спастись, можно только в Нем. Вот только те, кто будут в Нем. Помните, мы много раз я приводил разные примеры. Например, только те люди могут выжить, которые спускаются с космоса, которые находятся в очень прочной капсуле, что когда эта капсула проходит толстые или плотные слои атмосферы, то она горит, но не сгорает. Никто другой никак вот оттуда спуститься не может сюда. Вот что-то подобное касается каждого из нас. Мы не можем пройти огонь Божьего суда. Никто не может сам по себе. Только в Иисусе Христе. Но когда Бог спасает нас таким образом, получается следующее, что все спасенные, они становятся единым целым с Сыном. А это значит, что все, что принадлежит Сыну, теперь принадлежит и нам. А Сыну принадлежит очень много. Сыну принадлежит Вселенная вообще. Сыну принадлежит слава небес. И вот о ней здесь сказано, об этой славе. Это реальная божественная слава. Бог нас спасает не просто от мучений в аду. Вот такого спасения нет. Вот просто что человек спасся от мучений в аду, ну и вот он как бы сам по себе. Нет, есть только одно спасение – от мучений в аду и сразу на славу небес. Потому что спасение только в Иисусе Христе, только в Сыне Божьем. Это слава небес, это слава божественного совершенства. Это слава полной гармонии, отсутствия какого-либо разногласия где-либо. Причем это гармония онтологическая, то есть в сути бытия. Это гармония интеллектуальная, то есть в знаниях нет конфликтов. Это гармония эмоциональная. То есть все чувства людей гармонично соединены в единое целое. Нам иногда это удается переживать здесь на земле. Возможно, вы вчера собирались, и если Бог дал вам хорошую атмосферу, вы ощущаете вот эту близость душ, когда люди ощущают вот это единство. Но, к сожалению, это недолгосрочно, потому что уехали гости, и нужно убирать грязную посуду, и нужно наводить порядки, а потом нужно еще заниматься какими-то вопросами завтра. И уже вот вся та гармония, она вот где-то вчера была. Мы вспомнили только о ней. Так вот, слава небес – это гармония, у которой нет вот этого завтрашнего несогласия, завтрашней уборки, завтрашних проблем. В этом слава небес. Так вот, вот эту гармонию, которую мы на небесах получим в полноте, верующие люди могут иметь, живя здесь, на земле, в своем сердце. Вот это самое главное благословение, которое рожденный Мессия принес вам и мне. Наши сердца могут быть пропитаны Его гармонией, Его радостью, Его миром, независимо от того, что происходит вокруг нас. Это и дает нам силу правильно и эффективно жить в пораженном грехом, тлением и различной дисгармонией мире. Мы читаем 20 стих, здесь написано о том, что преображение сердца дает надежду надежду на то, что однажды искупление коснется и нашего тела, и даже окружающего нас мира. Потому что творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится, и не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Заметьте, мы стенаем, то есть переживаем неудобства. Но мы ожидаем того, что нам гарантировано. Ожидаем искупления тела нашего. Знаете, хорошо, если у вас хорошее здоровье, если вы молоды, если вы еще не приблизились к старости, когда всякие разные недуги и усталость постоянно, и дряхлость просто. А есть люди, которые всю жизнь инвалиды. А есть люди, которые постоянно живут с болью. Много таких людей, которым не помогают таблетки от боли. Вот они ощущают, и они ждут, у них есть эта надежда. Тело новое. Искупление, искупленное тело. Верующие люди отличаются от неверующих тем, что, живя в порожденном, поврежденном грехом мире, мы переживаем боль и тление, и скорбь, и борьбу, но у нас есть надежда. 24 стих. «Ибо мы спасены в надежде». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих, апостол Павел пишет об утешении для тех, кто потерял своих родных и близких. И он говорит следующее. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Заметьте, верующие тоже скорбят. Но они скорбят так, что у них есть надежда. Неверующие скорбят без надежды. В этом отличие. Не иметь надежды означает не иметь цели и смысла жизни. Я читал как-то о американских военных, которые попали в плен во Вьетнаме. Вот. Это взрослые мужчины, очень физически выносливые. И им сказали о том, что вот дали какую-то большую-большую работу и сказали, что они, как если они эту работу сделают, то их тогда у них будет шанс, что их отпустят, освободят. И они работали день и ночь до изнеможения. Работали несколько месяцев до тех пор, пока кто-то распространил новость. Это все обман, не отпустят. И сразу сила не стала. И сразу легли, и сразу стали умирать один за одним. Надежду потеряли. Надежда – очень важный элемент жизни. Мы, к сожалению, очень часто возлагаем надежду на то, что нас обязательно подведет. На что-то человеческое, земное. Кто-то надеется на Трампа, кто-то на американскую систему демократии, кто-то на экономику или на хорошую работу. Чья-то надежда фокусируется на друзьях, вот они не подведут. Кто-то еще с чем-то связывает свою надежду. Очень часто можно услышать фразы, когда люди говорят: «Надеюсь, все будет хорошо». Это очень интересная надежда. Это надежда, которая не имеет основания. В принципе, эта надежда, это по-английски говорят wishful thinking, не больше. В этом беда людей, которые не имеют усыновления, потому что у них нет основания для надежды. Единственным прочным основанием надежды может быть только тот, кто держит в своих руках Вселенную, Создатель и Владыка мира. И очень хорошо, если Он станет вашим Отцом. Вот тогда у вас будет надежда. Люди неспасенные, не имеющие усыновления, им нужна надежда. Они не могут жить без надежды, и, к сожалению, они заменяют вот эту надежду ложной надеждой. Чаще всего эта ложная надежда связана с каким-то вариантом лжи. Например, некоторые пытаются убедить себя: а после смерти ничего не будет. А вот просто сгнил, и все. И заметьте, это абсолютно недоказанный факт. Но они почему-то считают, что он достойный того, чтобы на него надеяться. Или же другие люди возлагают надежду на следующее. А я там как-то с Господом договорюсь. Или есть еще один вариант. Люди говорят, ну, Бог, он добрый. Он, ну, помучает он нас лет так тысячу. А потом, в конце концов, все-таки помилует. Так вот, все вот эти варианты надежды, они, может быть, хорошо звучат для кого-то, но их проблема в том, что никто ничего не обещал такого. Вы можете знать, что в банке есть деньги, там может быть много денег. Вы можете прийти и надеяться на то, что вы как-нибудь договоритесь. Но вам никто не обещал. И нет основания, чтобы вам давать эти деньги. Поэтому они там лежат, а вы останетесь без денег. Вот почему очень важно иметь надежду, которая обоснована. Послание Колоссянам мы видим, как надежда представлена как один из трех ключевых факторов жизни. 1 глава, 3 стих. «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах». Вы помните, вера, надежда, любовь. Вот эти три таких элемента, характеристики христианской жизни. В послании к Коринфянам об этом тоже сказано, в других местах. Так вот, заметьте, они все связаны неразрывно. Вера дает нам основание спасения. Любовь – это выражение спасения. Надежда – это главный двигатель. Надежда, и она связана не с тем, что сегодня будет что-то. Она связана с тем, что Бог приготовил нам в Иисусе Христе, заметьте, в надежде на уготованное вам на небесах. Это настолько сильная часть жизни, что апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что мы хвалимся надеждой. Посмотрите, Римлянам 5 глава, 1 и 2 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Честно скажу, я редко видел людей, которые хвалятся надеждой славы Божией. Я видел людей, которые хвалятся своими внуками. Я видел людей, которые хвалятся новым домом. Видел людей, которые хвалятся машиной хорошей. Может быть, образованием. Может быть, работу крутую получил, и ему не терпится сказать другим. И это нормально. Это что-то хорошее, что у нас есть, и чем мы хотим поделиться с другими. Так вот, здесь сказано о том, что верующие люди, они хвалятся надеждой славы Божией. Вот это то, что есть у верующих, в отличие, в этом смысл нашего евангелизма, дорогие мои. Это то, что мы можем предложить людям. Это то, чего у них нет и никогда не может быть без Иисуса Христа. Это очень важная составляющая благословения Рождества. Я хотел бы задать вам вопрос сегодня. В чем заключается ваша надежда? Чем вы сегодня хвалитесь? Итак, это первый элемент сыновства, первый элемент усыновления, который мы имеем. Мы получаем надежду. Надежду в Иисусе Христе. Есть второй элемент, который очень важен, это торжество уподобления Христу. Это то, что происходит с нами сегодня. Как мы уже говорили, в нашей жизни есть много всяких разных вещей, которые осложняют нашу жизнь, и Бог как бы впрыскивает внутрь нашего сердца свою жизнь. И эта жизнь выражается, во-первых, в надежде, которую мы имеем, во-вторых, она выражается в уподоблении Христу. Вот почему наиболее важной целью, которую Бог поставил перед собой, чтобы реализовать в нашей жизни, является наше уподобление, то, чтобы мы могли быть подобными Иисусу Христу. Притом знаем, это 28 стих, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он был первородным между многими братьями. Вы знаете, почему Бог делает это? Потому что для того, чтобы жить вот в этих условиях, для этого нужно иметь сердце правильное. Оно у нас неправильно. Но вот кто-то от воспитания имеет одни сильные качества, другие слабые качества. Вот родители так воспитали. Или генетически. Есть люди предрасположены. Вот есть такие, которые будут мирные, и все у них хорошо вроде бы, но не пробивные. Не может как-то по жизни. Есть другие наоборот. Он пробивной, но где-то там, где-то у него неправильно с кем-то, там где-то неправильно с кем-то. То есть есть самые разные проблемы, которые у нас в характере. Так вот, когда Иисус Христос приходит в нашу жизнь, когда Он соединяет нас, когда мы соединяемся с Ним верой, вот тогда Он занимается тщательной работой с нашим сердцем, с вашим сердцем, с моим сердцем. И для того, чтобы достигать вот этой цели, Его главная цель – сделать нас целостным человеком, подобным Иисусу Христу. И это сделает нас способными эффективно жить, правильно воспринимать все то, что происходит вокруг нас. Он наполняет нас собой. И вот ради этого Он организует обстоятельства вокруг нас. Что-то Он сам повелевает делать, что-то Он допускает. Вот вспомните сегодня о ваших обстоятельствах. В ваших обстоятельствах есть что-то радостное, легкое, что-то Господь дал вам особенно хорошее, и вместе с этим есть что-то трудное, есть что-то неприятное, есть что-то, что беспокоит вас сегодня. И нам нужно понять, что весь вот этот комплекс всех обстоятельств специально спроектирован для нас. Он специально рассчитан в божественном штабе для вот этого момента нашей жизни. Знаете, для чего? Потому что именно эти обстоятельства в наилучшей степени подталкивают нас, помогают нам тому, чтобы мы могли уподобляться Христу. Потому что это самое ценное, что может быть. Это самое дорогое, не образование, не какие-то skills или навыки, которые мы можем приобрести, не какая-то карьера, не какое-то положение. Все это может иметь свою ценность, но самое большое – это душа человека. Это то, насколько она Христом наполнен. Посмотрите, послание к Ефесянам, апостол молится именно об этом, 3 глава, 14 стих. «Для этого преклоняю колени мои пред Господом Отцом, пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией». Заметьте, апостол очень хорошо знал, в чем богатство этих людей, поэтому он молится именно об этом. Он не молится и не просит о хорошей погоде во всей территории Турции или Греции. Он не молится о новых колесницах. «Господи, дай ты этим людям в Ефесе каждому по тройке коней хороших и хорошие колесницы на рессорах». Безусловно, у них были какие-то более актуальные нужды, чем колесницы. Но апостол Павел знает, что есть что-то, что намного ценнее. И поэтому он молится, он говорит, верою вселиться Христу. Посмотрите, по-английски здесь написано «so that Christ may dwell in your hearts». «May dwell» – это немножко больше, чем только вселиться. Это вселиться и жить там. Сделать домом своим твое сердце. Об этом Павел молится. И вот когда это происходит, тогда происходит следующее. Чтобы укорененные и утвержденные в любви – вот тогда Христос любит через нас. Наше сердце пропитывается Его любовью. Нам нужно это. Пару дней тому назад погода выдалась хорошая. У нас там собрались листья старые. Вот, и мы решили их там немножко убрать. Я запалил костерчик, и потихонечку эти листья так полили. Вот, и потом я захожу в дом, и я чувствую, что я пропитался костром. Мне нужно было все с себя снять, мне нужно было душ принять для того, чтобы с головы смыть, с волоса смыть весь этот дым. Вот что-то подобное происходит, когда мы находимся в общении со Христом. Мы пропитываемся Его любовью. Вот когда мы со Христом в общении, от нас будет пахнуть, благовоние Его любви исходить. Об этом говорит Павел. Он говорит, верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. То есть, когда мы наполняемся Христом, подчиняем Ему свои мысли, свои чувства, свои желания, мы обретаем Его силу любить. Любить людей несовершенных, которые вокруг нас, тех, которые поступают неправильно, которые делают что-то, что создает нам неудобства какие-то в жизни. Этим апостол занимался много. Галатам 4:19 он говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». В Коринфянам он пишет об этом же, 2 Коринфянам 3:18, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу». Здесь же немножко ниже он подчеркивает, что преображение в образ Христа – это единственное, что стоит уходящих лет. Почему мы не унываем? Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Год прошел, мы постарели, но это не страшно. Если душа преобразилась, если душа стала красивее, если душа стала в большей степени отражать славу Иисуса Христа. В послании к Колоссянам он еще раз говорит о своем изнурительном труде ради возрастания других в Иисусе Христе. 27 стих 1 главы, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которое мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаю силу, действующую во мне могущество. То есть нет ничего более важного и более ценного в жизни, чем реальное преображение в образ Иисуса Христа. Апостол Иоанн пишет об этом, 1 Иоанна 3:1-3. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, потому что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. В этом и есть торжество искупления, друзья. В этом и есть радость Рождества, что мы можем преображаться в образ Иисуса Христа. Вот почему апостол пишет, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». И последний элемент того, что несет с собой усыновление в Иисусе Христе, это уверенность во Христе. Мы говорили о торжестве надежды, которую мы получаем. Мы говорили о торжестве уподобления. Новый характер мы приобретаем. Характер Христов, потому что Он наш Господин. Мы соединились с Ним. Последнее. У нас есть уверенность в Иисусе Христе. Когда Бог послал своего Сына на землю, Он послал его для миссии искупления, и Бог тщательно над ним наблюдал. Он позволял разным людям атаковать Христа, помните? Он позволял Христу терпеть голод, помните, 40 дней в пустыне. Он позволял Христу находиться в очень сложных обстоятельствах, но Божий глаз, Божие наблюдение, Божий ангел всегда был над Сыном. Всегда. Мы это видим, помните, после искушения слышим, как голос с неба, «Сей есть Сын мой возлюбленный». Помните, в Гефсимании ангел пришел и утешал. Мы видим, что Сын находится в постоянной связи с Отцом. И вот теперь, когда мы, получив усыновление, становимся сынами и дочерьми Божьими, это же касается нас с вами. Над каждым из нас есть Божие око. Над каждым из нас есть Божья охрана. Да, Бог допускает трудности. Да, у каждого из нас есть свои испытания. Есть сложности, которые нам кажутся, что они особенные какие-то. Но мы можем быть уверены. Мы можем быть уверены в нескольких вещах. Во-первых, Бог во Христе заботится о нас. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. То есть Павел говорит о простой логике. Он говорит, ну посмотрите, если Бог Отец отдал самое дорогое ради тебя, то Он же, конечно же, позаботится о том, чтобы дать менее значимое. Он готов благословить тебя. Он готов поддержать тебя, и Он поддержит. Друзья мои, спросите у людей, которые следуют за Господом долго. Они могут привести вам множество примеров. Когда доходило, казалось, вот до самого края, и Господь поддерживает. И Господь дает утешение с какой-то неожиданной стороны. И Господь дает силу, и Господь дает надежду. Мы можем уповать на Него, дорогие. В этом смысл сыновства. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Дальше смотрите, Он одесную Бога сегодня, и Он ходатайствует за нас. Это вообще очень ценное утверждение. Мы можем иметь вот эту надежду, что Бог о нас заботится, тогда, когда мы хорошо себя чувствуем. То есть, когда мы вроде бы больших каких-то неправильных вещей не сделали, все вроде совесть спокойная, нормальная, и можем прийти, и можем уповать на Господа. А когда ты видишь свои несовершенства, там провалил, там не дотянул, там понимаешь, что ты недостаточно высок в том, чтобы ответить на все Божьи требования. Когда от людей слышишь осуждение и обвинение, один в одном тебя обвиняет, другой в другом. Так вот, послушайте, здесь сказано, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Всякий верующий в Иисуса Христа сегодня приносится самим Сыном Божиим пред престол Божественной благодати с ходатайством. Христос ваше имя сегодня вспоминает перед Отцом. Сегодня вспоминает ваши ошибки, которые дьявол где-то приносит, а Иисус говорит, я умер за него, я заплатил за нее, я своим совершенством покрыл ее несовершенство. В этом смысл усыновления, дорогие мои. Второе, о чем говорит здесь апостол, в чем наша уверенность? Бог в Иисусе Христе любит нас особенно. Посмотрите, что здесь сказано. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или меч, или голод, или нагота, или опасность. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи наш. Вы знаете, Бог в каком-то смысле любит всех людей. Посмотри, Бог всем подарил землю, на которой мы живем. Всем, и верующим, и неверующим. Бог поддерживает сердцебиение, дыхание и еще несколько тысяч разных химических, физиологических процессов, которые делают жизнь тела возможной. Это все Бог дает каждому человеку. Верующим, неверующим, самым, может быть, безбожником таким, очень грубым и жестким безбожником. Бог всех любит в этом отношении. Бог в особенном смысле возлюбил свой израильский народ. Помните, Он жил с ними. Он постоянно подчеркивал, Он говорит, нету другого такого народа. Он говорит, я открылся вам. И не потому, что вы были какие-то значительные, Он говорит, я просто вас полюбил. Так вот, самая большая любовь, которая возможна у Бога, это любовь между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. Это любовь внутри Божественной Троицы. И если вы сегодня в Иисусе Христе, вот эта любовь распространяется на вас. Самая большая любовь. Это любовь, которая никогда не изменится. Это любовь, которая не зависит от вас. Это любовь, которая неразрывна вообще. Любовь, которую невозможно разорвать, потому что она гарантирована самой природой Божественной Троицы. Вот почему спасение вне Иисуса Христа невозможно. Вот почему у Бога нет сыновей, или как есть падчерицы, да? То есть сыновей второго сорта. Люди, которых усыновили, но они как бы вот не совсем. Нет, есть только один вариант. Есть только один вариант, это часть его сына. Это невеста сына. Это можно сравнить с тем, как хороший отец относится к жене своего сына. Когда сын женится, то любовь отца, которую он простирает на сына, она передается и невестке, то есть той, кто становится единым целым с его сыном. Вот что значит уверенность. Мы можем иметь эту уверенность. И эта уверенность, она базируется не на нас, не в наших чувствах. Она связана с тем, что Господь сделал для нас. 1 Тимофею 4:10 написано об этом. «Ибо мы для того трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Здесь сказано о том, что к верным или верующим особенное отношение Божие. В другом месте сам Иисус говорит о величии Божьей любви к тем, кто спасенным. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною. Я даю им вечную жизнь, и не погибнут никогда, вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может, то есть нет физической возможности, никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец». Одно, эта любовь гарантирует нашу безопасность в Иисусе Христе. И последнее. Давайте посмотрим еще раз. Мы говорили о торжестве надежды на Христа, мы говорили о торжестве уподобления Христу, и мы сейчас видим то, что дает нам сыновство, это торжество уверенности во Христе. Мы знаем, что Христос заботится о нас, мы знаем, что Христос любит нас, и мы знаем, что в последнее Бог во Христе дает нам силу реальную, чтобы жить. Жить в этих трудностях, которые нас сегодня окружают. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, «За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание, но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». Апостол не преуменьшает сложности жизни. Он говорит о ней откровенно, прямо. Он говорит, что детям Божьим приходится переживать скорби, гонения, недостаток пищи, разные другие опасности. Но допуская эти обстоятельства, Бог дает силу. Это сила в Его любви, сила возлюбившего нас. У нас нет этой силы. Нам совершенно нечем хвалиться. Иисус Христос был единственным человеком, который был способен победить каждый грех, все обстоятельства, в которые Бог позволил ему жить. Сегодня мы живем в век, в который люди становятся слабее. Благополучная жизнь, она ослабляет людей изнутри. Когда у человека нет необходимости постоянно быть в форме, то его мышцы слабеют. Вот точно так и в духовной жизни. Когда у нас все есть, когда у нас очень много, у нас нет потребности искать вот этой глубокой связи. Вот почему сегодня у христиан, у многих христиан нет силы молиться, нет силы прощать, нет сил признавать свои ошибки, нет силы служить Богу, нет силы жить для Него. Просто нет. Сил есть для всего. А вот когда касается вот того, что с Богом связано, ну нет сил, не хватает сил. Причина этого в отсутствии вот этой глубокой связи с Иисусом Христом. Иисус говорил когда-то, Иоанна 15:4, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И ниже он добавляет, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». Вот эта вот живительная связь нам нужна сегодня. Итак, перед тем, как мы помолимся, я хотел еще раз прочитать эти стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Мы сейчас будем молиться, мы сейчас преклоним колени. И я хочу попросить каждого из вас, возьмите немножко времени и подумайте о том, является ли Бог вашим отцом сегодня. Подумайте о том, как усыновление обогатило вашу жизнь сегодня. Посмотрите, какую роль играет его надежда в вашей жизни. Посмотрите, насколько вы уверены в Иисусе Христе, зная то, что Он дал вам в Боге, то, что Бог дал вам через Своего Сына. Посмотрите, пожалуйста, насколько вы сегодня вместе с Иисусом Христом уподобляетесь Его образу, отражая Его характер и реально живя тем, кто Он есть в обстоятельствах, которые Он вам допускает.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!